Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06. В студии у нас гость Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Здравствуйте,
Добрый
Андрей.
День.
Будем на «ты», потому что мы, на самом деле, очень давно знакомы. Не будем скрывать. Когда-то учились вместе на одном факультете в Петербурге. Так факультет точно. Международных отношений. И вот у нас пришло время, мне кажется, поговорить об оружии. Почему? Оттолкнувшись от частного, поговорить об общем. Потому что много сейчас такой небольшой пучок новостной есть про оружие. И Владимир Владимирович, значит, говорит, что у нас есть уникальное оружие, но мы не будем... То есть мы будем наращивать оборонительный потенциал, но мы все равно всеми руками за разоружение в целом. Вот. В то же время Россия вот потребовала сократить ядерное вооружение Великобритании и Франции. То есть продолжается разговор. Трамп предложил вообще России, США и Китаю полностью отказаться от ядерного оружия. То есть у нас есть сразу некий пучок, и хочется разобраться. Давай начнем с самого большого, самого страшного и главного. Это ядерное оружие до сих пор действительно главное оружие планеты, правильно? Или уже...
Не, ну пока, да, с точки зрения мощи и убойной силы, если так можно сказать, ну, пока ничего такого не изобрели более мощного. Хотя, если мы обратимся к недавней истории, и вот ты уже упоминал Владимира Владимировича, вот когда он шел на выборы в 2012 еще году, то он, ну, как известно, написал ряд таких программных статей на разные темы. Тогда он еще был кандидатом в президенты. И была одна статья, посвященная оборонным вопросам. И в этой статье он изложил довольно интересный тезис, согласно которому роль ядерного оружия будет снижаться, но при этом будет повышаться важность оружия на новых физических принципах. То есть это было провозглашено еще, там, получается, 7 лет назад. Поэтому я думаю, что в какой-то перспективе 20-30 лет, возможно, если физика, да, сможет какой-то качественный скачок совершить, мы увидим что-то более мощное, чем ядерное оружие, но на данный момент, наверное, каких-то заменителей ядерного оружия нет. Тем более, что такое ядерное оружие? Это же не просто мощность в килотоннах, это еще и радиация. То есть возникает вопрос, придет ли что-то, то есть можно что-то изобрести такой же по мощи, но, возможно, оно будет более экологически чистым, да, если так можно выразиться. А найти что-то такое же грязное и при этом мощное, вот это вопрос, может ли человечество что-то такое изобрести, или все-таки ядерное оружие с нами на века.
Девочка Грета у меня мелькнула сейчас перед глазами, сначала с Ди Каприо, потом уже со Шварценеггером, значит, она там сейчас в туре. Да, экологичная. Ну, смотри, но я несколько раз видела очень пожилых людей, ученых, которые говорили, так вздыхая, вот с самой молодости я все слышу, термояд, и все что-то никак ничего не изобретут. Это причем люди, которые там имеют, на самом деле, косвенное отношение к этой проблеме. А о каких видах нового оружия, на самом деле, ну, наверняка это все-таки известные вещи, разработки ведутся. Ведь и Путин тоже писал статью вот эту в 2012 году, опираясь на, ну, на что-то, не из головы, да, это же не фантазия, это просто какие-то были, видимо, ну, сведения, он информированный человек в этом отношении. О чем речь?
Ну, я думаю, в первую очередь он имел в виду лазерное оружие, второе, что он, о чем, наверное, он мог говорить. Это оружие, ну, так называемое, кинетическое-электромагнитное. То есть, если сейчас, ну, какой-то снаряд разгоняется за счет силы пороха, то...
До сих пор?
Ну, да? У нас как бы порох – это главное рабочее тело, да, которое разгоняет пулю, снаряд. То сейчас уже ведутся и в США, и в Китае, ну, можно, наверное, предположить, что и у нас, ну, так называемое... электромагнитные пушки, да, когда вот этот самый снаряд разгоняется с помощью, ну, сильного магнита, да, поэтому мы уходим от пороха и тех ограничений, которые накладывает порох, потому что, в принципе, при нынешнем уровне развития химии, наверное, пороха, они уже подошли к какому-то своему пределу.
А какие ограничения у пороха?
Ты не можешь... нет, то есть ты не можешь, грубо говоря, при том уровне металлургии, из которой делается ствол, и при том уровне химии, из которой делается порох, разогнать снаряд больше, чем он может разгоняться сейчас. То есть, если тебе нужно разогнать снаряд больше, чем там, например, я не знаю, 1200 метров в секунду, то есть ты должна либо калибр увеличивать, Ну, то есть просто банально идти не интенсивно, а экстенсивно. А как раз электромагнитная пушка, она позволяет вот болванку железную, там, например, запускать на дальность 200-300 километров.
А маленькие уже какие-то примеры, прототипы есть?
В США и у Китая. То есть вопрос, конечно, возникает, как бы классика жанра в любом оружии – это целеуказание. Потому что ты можешь куда-то стрельнуть на 300 или на 500 километров, но если оно просто летит куда-то и не может самонаводиться, а при таких скоростях пока еще, да, никто не смог преодолеть, вот когда тело разгоняется в воздухе, соответственно, перед ним образуется плазма за счет трения, да?
Да.
И головка самонаведения, она через эту вот, через это облако, да, через вот этот вот, через это увлажнение, она не видит. То есть ты можешь просто стрелять, грубо говоря, в какую-то конкретную, какую-то заданную точку заранее. То есть вот этот вопрос, он еще пока не до конца, решен. То же самое, кстати, к гиперзвуковому оружию относится.
А что такое гиперзвук, я хотела бы
спросить? А это скорости больше, там, 5.
А как, за счет чего? Она тоже за счет электромагнитного чего-то? Или за счет чего она достигается?
За счет двигателей мощных.
Просто мощные двигатели.
Пока да.
А вот то, что ты говоришь про электромагнитное, это же средство доставки, на самом деле, да? Правильно я говорю?
Это средство запуска, скорее.
Средство запуска. То есть, а это две части разные. А потом, что оно в себе несет? Просто
вот ты кладешь
палку
болванку,
бросить? Или что-то, да?
Ну, ты кладешь некий снаряд,
да,
в эту пушку, и она за счет вот электромагнитного поля разгоняет его просто до большой скорости. Все то же самое, как в пушке, только вместо пороха мы позволяем себе увеличить резко скорость этого снаряда.
Да, я понимаю. Да. Ну вот мы вот об этих разработках США и Китая знаем откуда. Это наши разведданные или это вещи, которыми страны хвастаются и демонстрируют друг другу?
Ну, в США, в принципе, эта программа, она довольно давно идет, и они ее, ну, понятно, что они не все говорят, но, по крайней мере, какие-то этапы этой программы мы знаем. Что касается Китая, просто были фотографии китайского десантного корабля с такой башней большой, несуразной, с, вот, как считается, с установленной вот этой как раз электромагнитной пушкой, которая на испытания ходила.
То есть страны не декларируют в открытую друг перед другом о том, то, на самом деле, что им удается сейчас, то, над чем они работают. Или декларируют, вот это вот выгодно или нет? Мне просто интересно.
А это зависит. Вот, как? Опять же, на самом деле, вот эта известная история с 18-м годом, когда Путин заявил о том, что у нас там есть Посейдон, у нас есть Пересвет, вот эти лазеры боевые, вот эти гиперзвуковые блоки, там еще чего-то. То есть для большинства людей, конечно, это была новость. Но для тех, кто, как говорится, в теме, и причем не обязательно люди какие-то секретоносители, а кто просто, так называемый, любитель военной истории и посетитель форумов, многие из этих разработок так или иначе где-то звучали.
Форумов военных, каких? Военных, где люди приходят за стол, а не компьютерных форумов, которые
компьютерных,
в интернете. Компьютерных. Интернетовских форумов, где все делятся. А, понятно. Гиперзвук – это просто за счет двигателя. Что такое лазерное оружие? Пожалуйста, расскажи коротко для невежды.
Ну, лазер, собственно говоря, пока, да, он, наверное, используется... То есть как... Есть слабенькие лазеры, которые уже сейчас могут сбивать небольшие беспилотники.
Просто своим прожиганием.
Да. Как считается, наш лазер, вот Пересвет, как раз о котором говорил Путин, такая довольно здоровенная махина, которую там на КамАЗе возят, она нужна для того, чтобы ослеплять спутники. То есть за счет довольно мощного лазера ты можешь выжигать оптику спутников, которые там над тобой летают.
А это видимый человеческим глазом свет?
Лазер?
Да.
Я думаю, нет.
То есть, мы не видели.
Каску-то мы видим, точку, да? Вот, это же тоже мусловый лазер.
Да.
Вот,
да.
Но вот так вот, чтобы как в «Звездных войнах», что-то там стрелял, такого, наверное, нет.
Такого нет. А, понятно. То есть сейчас... А вот все-таки термояд, ты не знаешь, что у вас
форма? Нет, термоядерная... У нас уже сейчас термоядерные бомбы есть. То есть они, видимо, имели в виду этот самый...
Как источник энергии?
Они имели в виду термоядерный реактор. Это как бы немножко другая история, и это все-таки больше про созидание, нежели про разрушение. То есть термоядерный реактор – это источник дешевой энергии, как считается. Но поскольку там супербольшие температуры... Собственно говоря, вся загвоздка в том, опять же, за счет, кстати, магнитов, как вот это все удержать. То есть, что такое термояд? Это там миллионы градусов, да, как на Солнце. То есть, эту температуру за счет каких-то металлов ты никак не сможешь, чтобы у тебя не расплавилось это. Поэтому это, опять же, за счет мощного как бы поля, вся температура удерживается там, в корпусе реактора. И, собственно говоря, вот все попытки обуздать термояд в мирных целях, они как раз вокруг этого и вертятся. Mm. Поэтому они вот, наверное, это имели в виду. А так-то бомбы уже с 50-х годов термоядерные есть.
Есть. А ее использовали когда-нибудь, применяли?
Ну, ее только на испытаниях.
На испытаниях.
То, что Хиросима и Нагасаки было, а это было обычное урановое. М?
А у кого она есть?
Ну, у всей пятерки стран, постоянных членов Совета Безопасности, официальных холдеров ядерного оружия, то есть это Россия, США, Франция, Китай, Великобритания, ну и плюс вот эти новые державы, которые ядерным оружием обзавелись, Индия, Пакистан, Северная Корея, ну, считается,
слушай, что... Слушай, ну, ты считаешь, что в Северной Корее там есть ядерное оружие?
Они взрывали.
Это прям уже понятно, потому что, ну, вот до прессы, вот такой вот масштабной, доходили, все время доходят какие-то слухи о том, что, может быть, кто-то там зафиксировал, сейсмологи, там, не знаю, японские фиксируют, да, значит, там какое-то колебание, которое не природного характера, но я не видела... Хотя я внимательно, мне просто интересно, я внимательно слежу за этой историей, вот уже лет 10, наверное, или больше, там, до 15. И я вижу, что они, и КНДР, почему еще они сотрудничают там с Ираном, что средства доставки, значит, чтобы у них тоже были хорошие, правильные. Но все время висел вопрос, есть у них это ядерное оружие или нет, и никаких доказательств нет. Они говорят, что, может быть, вот да, но это они бравируют, там постоянно пытаются там какие-то программы себе выбивать, очередные помощь. Но как были испытания, какой свежести информации?
Ну, смотри, там же
когда?
Как?
Давно?
Когда взрывается ядерное оружие, то есть у тебя есть данные сейсмики, причем, как я понимаю, ядерный взрыв, он довольно характерный на вот этой вот...
Его ни с чем не спутаешь, да?
Ну, можно, конечно, если ты заложишь 10 тысяч тонн взрывчатки и взорвешь, то у тебя будет такой же, наверное, след, но это, да, вот, но это как бы... Один показатель. А второй показатель, который, что называется, с одной стороны, скрыть невозможно, а с другой стороны, он довольно такой яркий, очевидный. То есть, когда у тебя взрывается ядерное оружие, у тебя выделяется куча изотопов.
Да.
И даже если ты взрываешь их под землей, даже если ты взрываешь их, там, я не знаю, в какой-нибудь бетонной штуке, саркофаге, все равно через, даже через землю вот эти вот изотопы, они просачиваются и выходят в воздух. И, в принципе, они потом летают по всей земле, их, ну, есть специальные самолеты, которые могут брать заборы воздуха, делать пробы воздуха, и эти изотопы отлавливать, которые исключительно могут образовываться при ядерном взрыве. Более того, еще парадокс заключается в том, что у каждой бомбы есть свой, что называется, штрих-код, который связан с технологическими особенностями производства в данной конкретной стране. То есть все вроде у всех одинаково, технически и принципиально, но опять же за счет вот этих изотопов ты можешь понять, где конкретно эта бомба была произведена. То есть вот эти фильмы голливудские, где кто-то ворует бомбу, взрывает ее, никто не знает, типа, кто ее взорвал, на самом деле все. То есть определить место производства бомбы по вот ее характерным каким-то признакам сейчас уже для ведущих стран никаких вопросов не составляет.
Подожди, ну, КНДР же находится под постоянным давлением и ограничениями. Откуда у них сырье для производства? То есть это проблема или это не проблема достать составляющие для того, чтобы сложить бомбу?
Ну, как?
И штрих-код кто присваивает? В смысле, штрих-код это условно, ты говоришь? Ну,
условно.
Штрих-код, что по типу изотопов
ты видно... Ты можешь понять, где она
откуда...
сделана.
Да, но если она сделана из чужих материалов, такое невозможно, это же контролируется.
Невозможно.
Но откуда они тогда взяли все? Кто им дал?
Ну, смотри, КНДР. Во-первых, ну, это долгая история, можно, наверное, часами рассказывать про режим нераспространения оружия массового уничтожения и, соответственно, распространения. Но если вкратце, то был такой замечательный человек в Пакистане, Абдул-Кадыр Хан, который считается отцом пакистанской ядерной бомбы. Вот, и когда Каддафи еще был жив и решил сдаться мировому сообществу, в 2003 году он сообщил о том, что на самом деле Ливия вела программу создания ядерного оружия, и, ну, вела не сама, а просто пришла к доброму человеку из Пакистана, который им все продал.
С должным уважением.
Вот, и это был такой скандал очень большой, то есть Абдул-Кадыр Хана, конечно же, заклеймили, что это его там личная была инициатива, хотя понятно, что такие вещи, наверное, без ведома государства они не проходят. как бы то ни было, он создал эту сеть, которая, как считается, Ирану где-то могла помочь, и Ливии. Вот, то есть ты можешь получить таким образом какие-то документы, да, то есть необходимые, назовем так, технологии. Что касается материалов, то, ну, раздобыть, наверное, природный уран сложно, но, наверное, можно. Вот, а что касается всех остальных переделов, то есть для того, чтобы сделать бомбу, у тебя должен быть так называемый ядерный топливный цикл.
Да.
То есть мало того, что ты где-то раздобыл уран, тебе нужно его обогатить. То есть вначале тебе нужно его из руды перевести в газ, потом тебе этот газ нужно обогащать, потом тебе его из газа надо снова переводить в оксид, чтобы из него сделать бомбу, ну и так далее и тому подобное. Поэтому без вот этих всех переделов ты бомбу не сделаешь, даже если у тебя есть технологии и материалы. То есть корейцы просто все это сами сделали.
Просто сделали, зная технологию. А ну, уран они... где-то раздобыли, купили на черном рынке. Существует ли черный рынок?
Ну, во-первых, он существует. Сейчас, наверное, это сделать сложнее, но, опять же, наверное, тоже можно. Тем более корейцы это делали не один год. Это программа, которая несколько десятилетий насчитывала. И, в принципе, как раз пример Кореи, Пакистана, ну, в каком-то смысле Ирана, ЮАР, показывает, что если государство такую задачу поставило, и она обладает каким-то научно-техническим потенциалом и средствами, ну, наверное, бомбу создать можно.
Mm.
Это вопрос времени и денег.
Вот. Получается, что ядерная бомба не такое... Вот у нас есть пятерка официальных холдеров, как ты сказал, то есть держатели, те, кто признанно официально владеет ядерным оружием. Есть еще ряд стран, как я понимаю, количество их... чуть ли не больше, чем количество официальных, да, которые
ну, тоже, смотри, Индия, но Пакистан, неофициально. Они, ну, они, а, Израиль еще я забыл.
Израиль, да, Индия, а они заявляют об этом? То есть об этом это или это все?
Ну как, они, то есть они официально заявляли о том, что они делали, создали ядерное оружие и провели взрывы. Они заявляют о том, что у них есть ядерное оружие, кроме Израиля, правда. Вот, то есть по поводу Индии и Пакистана вопросов нет. То есть это все как бы наяву, да. Израиль не признает наличие ядерного оружия, но, как считается, оно у него есть. У ЮАР было ядерное оружие, но они перед окончанием апартеида все там у себя разрушили, а бомбы там 5 или 6 штук они разобрали на уран высокообогащенный, который до сих пор у них хранится под контролем МАГАТЭ. А все остальные, ну, Ирана, конечно, нету пока что, но у них, в принципе, есть очень много для того, чтобы бомбу получить. То есть вот недавно, буквально сколько, 2 или 3 дня назад, они запустили центрифуги IR-9, это нового поколения центрифуги, более производительные. То есть у них есть, в общем-то, и возможность уран достать каким-то образом, у них есть возможность его в различные формы переводить, и плюс у них есть возможность его обогащать. То есть для того, чтобы создать бомбу, в общем-то, им осталось не так много. Хотя на самом деле вот этот очень сложный момент, то есть когда ты делаешь бомбу, мало того, что у тебя есть высокообогащенный уран, у тебя должны быть спецматериалы, там всякие литий, там тритий, еще чего-то, чтобы... Плюс это все должно синхронно взрываться. Ну и, наконец, самое главное, мы всегда должны отделять понятие заряд от, собственно, бомбы, потому что ты можешь сделать ядерный заряд размером с эту комнату, и он у тебя взорвется, но ты его никуда не довезешь. То есть ни один...
То есть его еще надо упаковать?
То есть ты должен сделать не просто ядерный заряд, а компактный ядерный заряд, который может поместиться в твои средства доставки.
Вот я хотела спросить, как выглядят бомбы, где они хранятся? У официальных, ну вот вообще, у официальных или, может быть, там не у официальных, бомба ядерная, что это такое? Там они бывают разные, большие, маленькие. В чем измеряется их сила?
Ну, она в килотоннах измеряется.
В килотоннах, да? А физически?
А физически, ну, вот если мы возьмем авиабомбу, ну, по крайней мере, если брать пример США, это, ну, по форме обычная авиационная бомба. Только там вместо тротила такой шарик.
Да, шарик.
Ну, обои головки на ракетах, да. Они, как правило, они такой вот конусообразной формы.
Mm.
Для того, чтобы можно было... Они же все-таки довольно большие перегрузки, температурные,
да,
воздействия испытывают, когда через атмосферу идут. То поэтому они вот такой обтекаемой формы со специальным покрытием. То есть за счет этого они, вот, как мы их часто видим, вот такой вот, как говорю, конус, да, с таким затупленным, ну, угу, оживальной частью передней.
Вопросов много уже от наших слушателей приходит. Ты так спокойно, размеренно говоришь о таких вот этих вот вещах, ядерные бомбы и так далее. Сейчас я несколько зачитаю, но еще сразу у меня вопрос. Вот эти все разговоры последних дней, возвращаясь к новостям. Вот я читаю по ленте.ру. Россия потребовала сократить ядерное вооружение Великобритании и Франции. Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без участия Великобритании и Франции. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением ДНКВ МИД России Владимир Ермаков. Ну, это, видимо, в ответ на Трампа предложение, значит, да, сокращать. Ну, он вообще про отказ полный говорил. Насколько это все... насколько это все возможно? Это как бы политические просто какие-то вот фразы, которые кидаются, или это какое-то общее понимание того, что нужно сделать, отказаться там от ядерного оружия?
Ну, ничто не ново под луной, как говорится, да, то есть вот эти разговоры о том, что Англию и Францию надо привлечь к, ну, тогда еще советско-американским, теперь российско-американским переговорам по сокращению стратегических наступательных вооружений, это все еще с 70-х или 80-х годов тянется. То есть Советский Союз тогда еще, он говорил о том, что окей, мы с Соединенными Штатами что-то сокращаем, вот, но при этом эти наши все договоренности никак не затрагивают ядерный потенциал Англии и Франции. Это неправильно, это значит, нас ставят, поскольку они члены НАТО, то это нас ставит неравное положение, да. Ну, во-первых, с тех пор много воды утекло, и ядерные потенциалы Англии и Франции не те, что были тогда. То есть у англичан-то вообще всего 4 подводных лодки с ракетами, и то, я так понимаю, боекомплект не на всех них есть. То есть, ну, наверное, это смешно, да, как бы англичан, у которых там типа 50 боеголовок, там, привлекать, значит, каким-то сокращением. Да?
А у нас сколько?
Ну, у нас это по договору, так называемого СНВ-3, у нас потолок 1500.
А у Штатов?
Стратегические носители.
А у Штатов?
То же самое.
1500.
Так. Вот. Но там есть нюансы, развернутые, не развернутые, но будем исходить из этой цифры. И при этом это не уч... вот в эту цифру не входит тактическое ядерное оружие. Мы сейчас говорим именно про стратегические носители. Так вот, у британцев а-ля там несколько десятков боеголовок, угу. У французов чуть больше, но у них получается, опять же, ядерное оружие, оно и на подводных лодках находится, и при этом оно находится на... Ну, у них авиационная компонента есть, у них самолеты-истребители «Рафаль», как ВВС, так и корабельные, они могут нести крылатые ракеты с ядерным зарядом. Поэтому у них, ну, зарядов чуть больше, ну, до 200, до 200 uh-huh. зарядов. И, в принципе, они, конечно, тоже на баланс, наверное, российско-американский тоже не сильно влияют. И очевидно, что это утопичная идея. Ни Англия, ни Франция точно к российско-американским соглашениям присоединяться не будут.
Слушай, а ты сказал, что вот есть разные виды бомб. Если коротко, вот эти стратегические наступательные вооружения, каждый заряд, он... Это все одинаковые заряды, или они каждый имеют свою разную мощность? То есть, ну, там есть потяжелее, там посильнее, послабее?
Нет, или безусловно, все... так. Это... Тем более они на разных носителях. То есть вот, вот эти 1500, они состоят из баллистических ракет подводных лодок, из межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и ракет, которые на самолетах находятся. Естественно, что у всех у них боеголовки разные. Нет какой-то унифицированной, которая стоит там на всех видах носителей.
Ну, чтобы уничтожить один город... Средний, давай скажем. Ну, либо нет, миллионник, давай сразу страшную какую-нибудь картину. Одного заряда будет достаточно.
Вполне хватит.
И что, вот один заряд, он там моментно уничтожает там какую-то большую там территорию и так далее, и еще потом радиация остается долгие-долгие, что?
Не, ну, смотри, тут все хитро же.
Давай после, да. После новостей, сейчас у нас новости 30-минутные, ты расскажешь о том, чем опасна на самом деле ядерная бомба, если ее... Кто-то бросит.
Хороший вопрос.
Андрей Фролов у нас в студии, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», нам рассказывает сегодня об оружии и о ядерном оружии. В том числе вот мы остановились на очень самом главном вопросе современности. Наше самое страшное на текущий момент все-таки самое разрушительное оружие – это ядерное. И что оно на самом деле может? мы видели Хиросиму и Нагасаки когда-то, но смутно уже, я думаю, как через мутное стеклышко. Мы же не были там в музее у них. Я знаю, всех японских школьников туда возят. Это в порядке обязательной школьной программы. Все эти мифы про то, что они не знают, кто на них сбросил эту бомбу, это ерунда, потому что все знают, это не верьте. Вот. А, но мы их уже представляем, хотелось бы знать. Вот эти угрозы. Мы выяснили, что наши запасы с Соединенными Штатами, потолок 1500 зарядов, да, ты сказал, все правильно. Мы говорим, что Францию и Англию нужно тоже привлечь к программе. О чем речь? О полном разоружении ядерном. Вот я, если я не ошибаюсь, Дональд Трамп, я вот цитату сегодня видела, говорил про полностью... Это действительно так, или мы не верим друг другу? Мы говорим, да, мы сейчас все тут уберем, а сами в рукаве оставим.
Каждый. Ну, во-первых, опять же, Дональд Трамп, он здесь, можно сказать, косплеит товарища Горбачева, который тоже предлагал в 80-е годы, что мир без ядерного оружия, да? Причем он, Горбачев, это искренне верил. Но это как бы очень красивый лозунг, который, ну, на мой взгляд, очень... сложно реализуем, то есть для того, чтобы прийти к нулевому уровню по ядерному оружию, должны все вот страны, включая официальных и неофициальных, все должны, значит, разом отказаться от ядерного оружия. Это первое. Причем должны быть созданы механизмы контроля, которые могут гарантированно доказать, что он действительно отказался от этого ядерного оружия. А то все откажутся, а кто-то две бомбы спрятал там, да, в подполье, и все, и он уже получается царь мира. Так что, как идея хороша, но мне кажется,
что. Но как идея сдерживания? Подожди, ну вот это знаменитое ядерное сдерживание, это же тоже хорошая идея.
Так оно как раз базировалось-то на гарантированном взаимном уничтожении.
Да.
Ну вот, поэтому все сейчас и живут с бомбами
в кармане. Смотри, но мир гуманизируется сейчас, ну, по крайней мере, декларативно гуманизируется. Ну и на самом деле в обществах там изменения есть, там где-то сумасшедшие дома отменяют и так далее. И война прошлого, то есть я на самом деле не уверена, что войны прошлого были всегда нацелены на какое-то полное уничтожение. Нет, это захват ресурсов, то есть и в интересах наступающего сохранить инфраструктуру, которая была уже сделана, наверное, да? Нет? У тебя скептическое лицо.
Да нет, ну, если мы вспомним Вторую мировую войну, когда американцы бомбили города Японии или Германии, то у них точно задачи не было сохранить инфраструктуру.
У них нет. Они же не, ну, они не пытались там, как сказать, они включились позже. Они же не пытались завоевать. А Германия шла завоевывать, правильно? Ну, мир вокруг себя. И, ну, нет, может быть, я как бы ошибаюсь, но вообще генерально ядерное оружие, его сценарии, его использование, какие в головах у наших правителей? Ну, вообще, для чего оно может быть? Вот 1500 дозарядов. Мы можем 500, ну, условно говоря, можем ли мы или там кто-то другой, да, Соединенные Штаты, взять и направить там 500 беспилотников, чтобы та-та-та-та-та в один момент там 500 городов накрыть? Или считается, что стратегия, или, как сказать, наступление такое, что ты один там главный центр уничтожаешь и дальше там смотришь. Какие сценарии применения главенствуют? Они, ну, есть?
Собственно говоря, понятно, что у всех есть планы применения ядерного оружия, и, наверное, никто не планирует там выбрасывать все 1500 зарядов, но смысл такой, что, скажем, у нас господствует идея так называемого ответно-встречного удара. То есть мы наносим удар, когда мы точно знаем, что по нам кто-то запустил. Ну, исходим из того, что единственный, кто нас может запустить, скорее всего, это Соединенные Штаты, и они будут запускать не одиночные какие-то ракеты, а будет массированный удар. Поэтому мы таким же массированным ударом будем им отвечать. Как раз вот система ПРО, она для этого... То есть из-за чего столько копий сломано нами вокруг американской системы ПРО? Мы боимся, что они в первом ударе часть нашего потенциала ядерного могут уничтожить, а то, что мы остатком выстрелим, они смогут перехватить ПРО. Тем самым они получат некую неуязвимость. Именно поэтому для нас американское ПРО таким является, ну, очень мощным дестабилизирующим фактором. Поэтому вот понятно, что война, скорее всего, не будет... по городам, да, если или по каким-то центрам, она не будет одиночным, из одиночных ударов состоять, скорее всего, это будет массированное, но есть тактическое ядерное оружие, которое должно применяться на поле боя. Вот здесь как раз, я думаю, что шансов его применения в ближайшее время намного больше. Потому что, грубо говоря, гипотетические, ну, последствия не столь важны, ну, скажем так, не столь критичны, потому что если ты стрельнул тактическим ядерным снарядом по группировке войск, ну, это вроде война там, да, все как бы к этому готовы. И при этом нету таких вот последствий, когда ты стреляешь по городам, по экономическим и политическим центрам. Поэтому вот я боюсь, что как раз порог применения тактического ядерного оружия, он в ближайшее время, возможно, сильно понизится, причем под какими-то благовидными предлогами. Где же американцы скажут: ребят, ну зачем нам тратить кучу бомб, сил, там, и гибель людей, чтобы выкуривать каких-нибудь террористов из пещеры в горах, когда мы туда можем тактический заряд кинуть, и все как бы решится само собой, да? Или, например,
а мирные люди не пострадают?
Ну, в горах их нет.
Нет.
Вот. Или, например, нужно выжечь чей-нибудь запасы химического или биологического оружия, которые в бункере находятся. Если обычными бомбами бросать, то, скорее всего, будет выброс, и все это пойдет наверх. А если ты кинешь туда ядерный заряд, это все выжжется за счет температуры, и там все погибнет. То есть это можно еще упаковать под такими гуманитарными вещами. И, собственно говоря, то, что сейчас те же американцы работают над снижением мощности ядерного оружия, то есть, чтобы, например, оно было меньше 1 килотонны мощности, да, или, например, иметь возможность программировать мощность заряда, вот это, конечно, в какой-то момент у военных может соблазн возникнуть, а зачем мы будем тратить месяцы на штурм Мосула в Ираке, когда мы можем просто кинуть бомбу на
игиловцев. Маленькую ядерную бомбочку.
Да, и она просто выжжет все, что в радиусе километра, уничтожит, и как бы все вопрос.
А решает. Мы работаем над такими вещами?
Такой информации нет.
Ну, мы будем надеяться. Нет, сразу хочется быть не хуже, а даже лучше. Нам пишут, давайте, слушатели, у нас же мужчины за рулем нас слушают, поэтому давайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Много вопросов. А есть ли сейчас нейтронные боеприпасы?
Ну, скажем так, технологически они есть, но в том, чтобы они в арсеналах были, такой информации, по крайней мере, открытой нету.
Угу. Звонки чуть позже, сейчас тоже я просто зачитаю хотя бы сообщение. СМС от 01. Что станет с планетой, если взорвать все ядерные заряды России и США? Сергей спрашивает. Ну, все не взорвутся, наверное, ну, хотя бы если треть даже, то что.
Ученые же прогнозировали еще в 60-е или в 70-е годы ядерную зиму.
А, ну они то же самое прогнозировали? То есть взрывы каких-то эквивалентов тратили?
Не-не-не, они как прогнозировали как обмен ядерными ударами между США и СССР, ну, массированные как
массированные
раз.
Удары.
То есть сценарий взрыва там большого количества ядерных зарядов. Ну, по их оценкам, что такое ядерная зима? То есть пыль поднимется от ядерных взрывов в атмосферу, она будет висеть там несколько месяцев, солнце не будет проникать на Землю, и у нас резко понизится температура, и как бы будет вселенский холод и мрак.
Сергей Даренко прогнозировал применение ядерного оружия до 25-го года. Мы с ним, кстати, даже спор заключили, и у меня в Google календаре стоит пометка, что там 1 января, значит, это, что кто кому $100 должен. Ты как оцениваешь?
Я не верю.
Не применится. Ты нет. Думаешь, нет. Стоит ли на вооружении ядерная артиллерия, например, на Дальнем Востоке?
Я не знаю, что стоит ли ядерная артиллерия на Дальнем Востоке. Что такое, давайте так, как таковой специальной ядерной артиллерии нет. Но есть тактические заряды, которые можно упаковать в снаряд калибра 152 мм и выше, а на вооружении российской армии стоят как 152-мм орудия, так и 203-мм орудия, что позволяет сделать вывод, что гипотетически они могут применить ядерные заряды.
Дмитриев спрашивает, а почему, когда речь идет о разоружении, то всегда говорим о так называемых, в кавычках, цивилизованных странах, а то, что у России у подбрюшья есть Пакистан, Индия, Иран и так далее, никто об этом не беспокоится, речь только о США. Почему так?
Ну, Иран не является ядерным государством на данный момент, как бы это первое, да, более того, если мы вообще посмотрим на историю всей вот этой возни вокруг иранской ядерной программы, Россия как раз находится в числе стран, которые, ну, пытаются Иран по гражданскому пути пустить. Все-таки до Индии и Пакистана России далеко, все-таки, наверное, это не подбрюшье России, вот, и ядерные программы Пакистана и Индии, они, ну, фактически это такой треугольник Китай, Пакистан, Индия. Индия делает ядерное оружие, в первую очередь, против Китая, Пакистан делает ядерное оружие против ядерного оружия Индии, и вот они между собой там друг за другом наблюдают. Поэтому все-таки Россия там является вторым или третьим игроком по важности. То есть, чтобы говорить об индийских и пакистанских потенциалах, в первую очередь их заботят между собойчик. Поэтому, если удастся расшить вот этот узел, тогда, я думаю, там какой-то прогресс возможен, но, скорее всего, он тоже, ну, это тоже надолго и на века, и на десятилетия.
А выход США из открытого неба разве не прямой сигнал о готовящейся агрессии, спрашивает русский инженер через телеграм-канал?
Ну, открытое небо – это все-таки по неядерным вооружениям, а механизм контроля. Безусловно, это снижение тех, ну, снижение транспарентности, во-первых. С другой стороны, это очередной выбивается фундамент, камень, точнее, из фундамента всех тех договоренностей по разоружению, которые между СССР и США были достигнуты в 80-е годы, и это, безусловно, плохо. Но поскольку есть другие меры контроля, в первую очередь за счет спутниковой разведки, то, ну, открытое небо, если мы лишимся такой возможности, это плохо, но с учетом того, как все это сейчас происходит, например, в прошлом году из-за Грузии полгода это все не работало, они не давали разрешения, то по факту, ну, это уже практически умерло, и американцы, как часто бывает, они просто это все формализовали. Но я думаю, что у нас есть другие механизмы контроля для того, чтобы избежать какого-то обезоруживающегося первого внезапного удара.
Выход США из открытого... На планете где сегодня самое безопасное место, принимая во внимание количество созданных вооружений?
Я думаю, Марианская впадина, 11 километров глубины.
Спасибо. Нет, я думала, ты скажешь Антарктида. Или вот наша Сибирь, всякая необитаемая, там, плато Путорана и так далее, они ведь вне всяких точно прицелов, там же ничего нет и никого нет.
Можно, конечно, в Новую Зеландию поехать, по ней тоже, наверное, вряд ли кто-то будет бить, но, с другой стороны, если будет вот тот сценарий, о котором мы сказали, то есть Россия, США друг по другу начнут ядерными зарядами бомбить,
то всем аукнется.
То всем мало не покажется, и даже, ну, отсидеться не получится где-то в тихом уголке.
А почему, когда, это про разоружение читала, почему запрещены поезда, и Америка не смогла повторить вагон? Это, не знаю,
правда. Речь идет про БЖРК, так называемые. Что это? Боевые железнодорожные ракетные комплексы. Во-первых, американцы такие проработки делали в 70-е годы, но поняли, что, как бы, наверное, смысла в этом нет, а мы от этого отказались. Ну, по многим причинам. Во-первых, этот поезд легко дешифруется, особенно сейчас. Во-вторых, даже в те советские времена для того, чтобы они могли ходить, приходилось укреплять железнодорожную сеть, и по факту маршруты этого поезда, они тоже были очень ограничены, потому что если он выходил на обычную колею, он ее просто раздавливал. Поэтому приняли решение, что, в общем, довольно дорогое средство, которое, с одной стороны, дешифруется легко, с другой стороны, намного сложнее обеспечивать его безопасность. Поэтому это скорее было такое прагматическое решение в свое время отказаться от него. И то, что сейчас отказались на новом этапе, это, наверное, тоже правильно.
Сейчас будем звонки принимать. Мы же сразу в рай, вы забыли. Серж 77-й пишет. Ну, это околополитическая шутка. Австралия, наверное, безопаснее, пишет Дмитрий. Вот подтверждает твои слова. Ну как, вообще Австралия, кстати, она... С кем она? Она же...
Ну, она, что? Понятное дело, в блоке американском. Но, кстати, да, если будет какая-то заваруха между США и Китаем, то как раз я не уверен, что Австралия будет самое безопасное место.
А такие прогнозы, ну, такие сценарии тоже просчитываются, когда линия напряжения не между нами и США, а между Китаем и США в военном смысле.
Ну, для американцев Китай сейчас, безусловно, одна из основных проблем, в отличие от нас, кстати. И считается, что как раз выход американцев из договора о ракетах средней и меньшей дальности, он был не столько против нас направлен, а для того, чтобы иметь возможность как-то против Китая выступить, потому что у Китая много ракет средней дальности, у американцев их нет. И они не хотят, ну, видимо, тратить свой стратегический арсенал на то, чтобы сдерживать Китай. Поэтому здесь очень все взаимосвязано. И, кстати говоря, то, что они предлагают Китай тоже привлечь совместно с Россией к каким-то сокращениям, это вот как раз следствие вот этих их озабоченности относительно Китая.
А действительно ли подводные лодки не попадают под контроль ядерного вооружения?
Попадают.
Борис Байкер
пишет. Подводные лодки, которые являются носителями баллистических ракет, они также учитывались как носители, когда был учет по носителям в договоре ОСВ. А когда, соответственно, СНВ мы получили, там, 1, 2, 3, то они просто идут в общем зачете. То есть ты можешь увеличить количество лодок за счет снижения, например, бомбардировщиков или наоборот уменьшить, но они идут в зачет. То есть подводные лодки не выведены из зачета, по крайней мере, с баллистическими ракетами.
А мы наши ядерные поезда распилили, или есть основания думать, что все-таки нет?
Ну, в музее стоит один.
Ну, без бомбы же уже, без заряда. Бомбы, без бомбы. А в музее стоит один, а сколько их было всего?
А их 2 или 3, что ли, сделали, я уж не помню.
7373948, наш прямой эфирный номер. Задавайте ваши вопросы нашему прекрасному эксперту Андрею Фролову. Он главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Подписывайтесь, да? Будем агитироваться за подписку?
Будем, будем.
Подписывайтесь на этот журнал, будете также много знать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я вот к вопросу по СМС про Иран хочу добавить свой вопрос. Нет ли в МАГАТЭ в Вене примерно такого же противостояния, вот разделения основных стран на 2 блока, как в ООН? И вот если Иран недавно задержал у себя инспектора МАГАТЭ, то Россия на заседании МАГАТЭ Иран ведь осуждать не будет, ну, потому что у нас некое противостояние совсем с другими странами по другим вопросам. И по Северной Корее. Вот была ли помощь 12-го управления Минобороны, вот, которое занимается ядерными делами, Северной Кореи, вот по информации гостя? Потому что для нас Пхеньян тоже как бы свои. Спасибо.
Понял. Спасибо. Ну, во-первых, по поводу Ирана Россия свою точку зрения много раз уже озвучивала, и ну, у нас все-таки по Ирану определенный консенсус есть, и то, что вот сейчас Иран фактически пошел на, ну, не то что на нарушение, а на снижение своих обязательств в рамках вот этого соглашения с ВДП, Россия это осуждает. Если мы вспомним, при Медведеве Россия даже отказалась от поставок Ирану системы С-300 именно как раз в рамках солидарности с другими державами в отношении иранской ядерной программы. Поэтому, если, наверное, какие-то противоречия есть, то все равно общий курс у России вот вместе с этой четверкой, он, ну, примерно мы на одном выступаем, на одних позициях. Что касается Кореи, никакое, конечно, 12-е ГУМО корейцам не помогало, и мы все-таки даже во времена Ельцина вот, ядерными секретами не торговали, хотя, наверное, какие-то отдельные ученые в порядке личной инициативы могли поехать в Корею, и такая информация была, но то, что это была какая-то системная многопрофильная работа, такого, конечно же, не было.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Николай, скажите, пожалуйста, а вот почему наш президент всегда показывает вот эти мультфильмы, новое оружие, значит, ну, я не понимаю, по какой причине, а вот американцы молчат. Не говорят о своих разработках. Это чего? Это как можно понять? От того, что у нас этого нету, или для перестраховки?
Спасибо за вопрос.
Николай, ну, на самом деле все показывают, и вот если мы даже посмотрим на американский, на американскую практику, они недавно показали там мультики, картинки всяких лазеров, которые они там разрабатывают, боевых. Или когда в августе, что ли, или в сентябре они показали пуск ракеты «Томагавк» с наземной установки, то после того, как они вышли из договора РСМД, буквально через неделю они произвели пуск ракеты, которая, ну, подпадает под класс средней, ракет средней и меньшей дальности.
Это значит, они занимались разработкой все это время?
Ну, да, мы их обвинили в этом. Поэтому нет, каждый старается демонстрировать свои какие-то достижения в меру, опять же, секретности, и чтобы не разглашать какие-то тайны. И как раз американцы, они довольно активны что-то показывают, хотя, безусловно, у них есть вещи, которые они, ну, будут, не будут показывать до самого последнего момента.
Это какие?
Ну, например, там малозаметные самолеты какие-то.
Какие?
Малозаметные. Ну, то, что стелс называется. Вот, например, вот F-117, самолет-невидимка, он долгое время был секретным, летал в Штатах, и его многие граждане, кто его там где-то видел, считали, что это НЛО, да, то есть вот часть рассказов про НЛО, оно как раз связано с разработкой каких-то испытаний секретных каких-то машин. Поэтому нет, у них это тоже есть, никто не отменял пиар, в том числе военные, американцы в военном пиаре тоже очень сильны, поэтому вопрос, наверное, в том, как это показывается, как это демонстрируется и на каком уровне. Вот, наверное, я бы так это сформулировал.
То есть мы могли бы получше в этом смысле все это представлять? Или наоборот, в этом есть какая-то своя вот магия и обаяние? Знаешь, как какие-нибудь сайты, которые под дизайн 90-х годов, там такие шрифты еще с поточечком и так далее.
Ну, у нас это все-таки, я не знаю, то есть когда, опять же, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин все это показал, наверное, это было больше для внутреннего потребителя, чем для внешнего, да?
Ну, отозвалось это с точки зрения общественности не очень. Все стали думать, что мы готовимся к войне и переживать из-за этого. Ну, насколько я понимаю.
Ну, вот а так-то, по ощущениям. Кто-то, наоборот, возрадовался, что у нас даже такое есть.
Ну, может быть. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро. Меня Анатолий Сергеевич зовут. Вот вопрос по поводу лодки «Комсомолец», которая затонула в Баренцевом море. Да. Там проблемы с излучением были от реактора, по-моему. И потом, что там, были на борту ядерное вооружение, и что с ним сейчас? И возможно ли поднять ее? Спасибо.
Хороший вопрос. Он, собственно, с 89-го года на повестке дня стоит. Попробую ответить на него комплексно. Ну, по поводу реактора, он заглушен, и с ним никаких проблем нет. Там главная проблема была с двумя ракетами, с двумя торпедами, у которых была спец-БЧ, там как раз вот из плутония были боеголовки, и за счет того, что корпус торпеды, в отличие от корпуса реактора, он довольно тонкий, и там как раз лодка находится на глубине, где есть придонные течения, ну, было опасение, что в какой-то момент коррозия разъест оболочку торпеды, и этот плутоний может начать вымываться в воду. Поэтому еще в 90-е годы туда с помощью подводных аппаратов «Мир» поставили заглушки такие специальные, чтобы исключить возможность проточной воды там. Но вот недавно появилась информация, что вроде там опять в районе Комсомольца зафиксированы какие-то выбросы, и, наверное, самая главная угроза заключается в этих торпедах. Но, опять же, с учетом глубины, на которой находится корабль, я думаю, маловероятно, что сейчас кто-то будет его поднимать. То есть, это очень дорого и, ну, на грани технологических возможностей современных.
А нам иностранцы помощь не предлагают, или мы не возьмем помощь иностранцев? Или это вообще, в принципе, для всех дорого?
Ну, это дорого и, наверное, по большому счету никому не нужно.
Во время испытаний на Белом море погибли ученые из САРО, центр, да, там все это, вот они погибли, была проблема. Известно, что там что-то новое разрабатывается, или это какая-то засекреченная полностью, засекреченная история?
Ну, у меня нет информации по поводу того, что там делается.
Вот, 7373948, но у нас 30 секунд. Давайте последний, самый короткий вопрос. Алло, здравствуйте.
Наша Андрей, здравствуйте, Владимир из Дубая. Вопрос, небольшая ремарка. Главное, я к Кустаме имел отношение в свое время непосредственно к этой тематике. Главное при применении ядерного оружия и угрозе применения – это уровень принятия решения. Вот, скажем, в том же самом Пакистане мне довелось бывать на ядерных объектах, и там ядерные боеголовки относительно хранятся в состоянии 200 километров. Вопрос. Вот Россия в последнее время...
Смотрите, ну, у нас уже просто 11 часов, мне очень жаль. Мы когда-нибудь, я надеюсь, мы продолжим этот разговор в любом другом формате. Спасибо большое Андрею, что пришел. Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», был у нас в студии. Еще услышимся обязательно. Всем пока.